Утро на радио «Спутник» в Крыму. Со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров.
9:04, мы продолжаем прямой эфир. Доброе утро еще раз, Светлана Разина у микрофона. Сейчас переходим к новой теме. С 16 января следующего года по закону на Украине, по закону о тотальной украинизации, все печатные СМИ украинские должны выходить на украинском языке. Точнее, печатать не менее половины своего тиража на родном украинском языке. Для изданий, которые по финансам не тянут выпуска версии сразу на двух языках, это означает требование перейти полностью на язык украинский. Исключение сделано лишь для региональных медиа, которые обязаны будут перейти на язык национального общения с июля 2024 года. А при этом под эти ограничения не попадают издания на языках коренных народов, на официальных языках ЕС и на английском языке. Русский язык, естественно, ни к одной из этих категорий не относится, к сожалению. Что ждет русский язык на Украине? Уничтожат ли его этим печатным законом? Обо всем об этом мы поговорим, порассуждаем с гостем в нашей студии. Это ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым, профессор Александр Рудяков. Александр Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Как вы считаете, вот этот языковой запрет с 16 января полностью ограничить выпуск всех печатных СМИ украинских на русском языке, теперь они будут, ну, кто не сможет дублировать, а там, судя по журналистским расследованиям, очень мало кто сможет дублировать, потому что это дополнительные расходы. Скорее всего, все, кто будут и дальше издаваться, будут издаваться на украинском языке. К чему это вообще может привести? И в этом контексте, ну, давайте тогда уже развивать мысль, можно ли, собственно, говорить уже об окончательном уничтожении русского языка на Украине после 16 января 2022 года?
Язык очень трудно уничтожить. Но в данном случае сам по себе вот этот закон, или что это, как и приказ, он не является каким-то всемогущим, который решит всю языковую проблему на Украине. Но нельзя не отдать должное той последовательности, да, с которой процесс дерусификации осуществляется на Украине. Идет. Я хорошо помню, по-моему, в 2010 году, когда мы получили концепцию, или даже раньше, я помню, Ющенко ее подписывал, когда мы получили концепцию мовной политики Украины, то там основная идея была очень ясно и отчетливо выражена. Это полная дерусификация, то есть отказ от русского языка. И, в общем-то, так оно и идет, да, то есть планомерно, как будто нет каких-то других целей. И, конечно, вряд ли удастся русский язык убрать из, скажем так, украинского коммуникативного поля, да, из сферы социального взаимодействия. Но здесь важно понимать, что в данном случае власти Украины действуют абсолютно логично, абсолютно империалистично, да, то есть, и очень повторяя вот те вещи, которые делали, скажем, американцы, когда они выкупили Луизиану, да, у Франции. То есть первое, что сделали, ну, Южный штат, помните, да, то есть Теннис Уиллис, трамвай желания, да. Первое, что сделали американцы, это полностью убрали образование на французском языке. И полностью, значит, тут началась такая дискриминационная политика по отношению к французскому языку. То есть деструктивная языковая политика. А парадокс этой ситуации заключается в том, что украинские власти или не понимают, или скорее не хотят понимать, что ограничивая российскую мову на Украине, они борются не с российским русским языком, а с украинским русским.
Это большая разница, украинский, ну, русский, российский.
Так же, как British English and American English, да, это все-таки вещи достаточно, это варианты одного языка, но это плоды развития разных стран. Вы помните, на заре нашей независимости украинской, когда в пример ставился канадский украинский?
И такой, да, ярко выраженный акцент.
Американизированный. Сохранивший архаичные какие-то формы. Тоже тогда это было непонимание того, что не может язык в постсоветской Украине вот в этой цивилизационной ситуации полностью быть заимствованным из канадского окружения. Поэтому здесь очень обидно, должно быть обидно для людей, что мы сегодня наблюдаем, как планомерно уничтожается продукт 30-летней независимости Украины. Украинский вариант русского языка. И понимаете, здесь есть, опять-таки, ведь очень многие вещи в истории уже и на нашей планете, они уже были, они повторяются. И сегодня тоже, когда, вернее, вчера еще, когда меня ошарашили, что
мы ждем,
надо идти утром
сегодня,
предновогодний день, да, и говорить в очередной раз об этих не совсем, конечно, таких радостных вещах, я перечитал бегло вот историю Индии. Ведь Индия должна была отбросить язык колонизаторов, хотя русский не был языком колонизаторов на Украине. Но, тем не менее, у индийцев хватило мудрости. Ну, я понимаю, что есть, ну, мы-то думаем правильно.
Стараемся,
надо это признать. Индийцы ведь не отказались от английского языка, да? То есть есть хинди, государственный язык, есть местные языки, есть официальный язык, который, ну, по разным причинам его сохранили. Нужно понимать, там, знаете, есть какие-то вещи политические, есть какие-то вещи там националистические, но не думаю, что сегодня украинский язык сопоставим с русским по количеству информации, которая кодируется на этом языке. То есть я помню еще советские цифры, там, конечно, больше всего научной информации было на английском, но русский был вторым. Но, может быть, там мы сейчас стали не вторым, а третьим после китайцев, или что-нибудь как-то еще. Но, тем не менее, огромное количество книг, знаний. Ну,
тут вообще странная история. Я, например, не представляю, как можно вычеркнуть русский язык. Язык, на котором не просто пишут, читают, а думает большинство населения Украины. Вот вы сказали о 30-летней истории Украины. А я здесь так поразмышляла, когда как раз вчера читала материал о том, что будет теперь исключен русский язык из печатной прессы. Люди, которые, как говорится, в материале, они говорят, что сейчас на прилавках на Украине продается, представлено 60% изданий на русском языке.
Так
то есть
всегда,
люди,
по-моему,
да, они все еще думают на русском, хотят на русском читать и говорить. А вообще сколько времени уходит, вот есть ли такие исследования, возможно, нейролингвистов, сколько времени у человека уходит на то, чтобы начать думать на другом языке, если, например, он переезжает в другую страну, где автоматически становится носителем другого языка, ведь все равно думаешь-то на родном. Есть какой-то такой временной период, или это уже не искоренить?
Я думаю, что он очень индивидуален, этот период. Он зависит от способности человека, от степени насущности, погруженности в языковую среду. Я могу сказать по своему опыту, когда я вот, возил наших крымских школьников в Англию, да, на курсы, то я очень хорошо помню этот момент, когда я слушал утром новости на английском языке, и я вдруг понял, что я перестал переводить их на русский. То есть я начал понимать, но думать я, наверное, никогда не начал бы на английском языке. Здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что языковая дискриминация, языковое насилие – это одно из самых страшных видов насилия, которое есть в нашем мире. Я думаю, что в какой-то степени мы с вами это все, даже живя в этом соотношении благополучном Крыму, мы все эти вещи ощутили. Я-то в своей истории столкнулся с этим не раз, очень неприятно. На защите докторской там и другие вещи. Вот здесь надо понимать, что язык – это не просто средство коммуникации, это орудие власти. Очень мощное орудие власти, понимаете? И надо очень правильно его использовать. И, знаете, в каком-то отношении нам бы хорошо бы научиться вот такому, пусть это будет тавтология, трепетному отношению к украинскому, как в Украине, в нашем отношении к русскому. То у нас вот есть какое-то такое, знаете, более раздольное. У нас страна большая, вроде всего много, да? Поэтому там можно, там, не знаю, сжечь дерево там, или знаю, там.
Ну, нам не запрещают говорить на родном языке.
И 150 миллионов, да, носителей, поэтому ничего. Ну, вот,
а вспомните, как мы до 2014 года в Крыму к русскому относились? Более трепетно, ну, мне
были,
кажется.
Да, конечно, это были
более потесные,
более
святые вещи. Я, например, прекрасно помню,
да,
по своей работе на радио, на радиостанциях, я прекрасно помню вот эти все языковые ограничения, когда тоже была определенная квота на украинский язык в эфире, на русский язык, и старались всячески обходить все эти законы, там, ночное вещание делать на украинском языке, дневное вещание в прайм-тайм давать на том языке, который требовал слушатель. Это было действительно сложно, и вот тогда ценил язык свой родной гораздо сильнее, чем в момент,
да,
когда
несомненно,
нет никаких
несомненно,
ограничений.
Несомненно.
То есть, подождите, мы тогда плавно приходим к тому, что сейчас при таких жестких ограничениях на Украине вообще может сохраниться такой прекрасный, чистый русский язык, который будет где-то тайно по вечерам в домах передаваться из поколения в поколение.
Всего три области, вот сегодня, вы знаете название этих областей, да, насаждают вот такую, не знаю, повальную украинизацию.
Ну, это здесь, и раньше была западная и, область.
И здесь никакие разговоры о толерантности, о европейском пути, уже тогда даже не вспоминаются. Потому что все страны, которые являются у нас, ну, там, понятно, в кавычках, да, там, образцами демократии, все это страны федеративные. И вот сегодня, сколько лет мы говорим о том, что необходимо федеративное устройство Украины? Но нет же, да? И русский язык как был, так и будет. В Одессе, в Днепропетровске, в Харькове, где там еще там, в Кривом Роге.
Юго-восточные регионы.
То есть всюду он будет. Другое дело, что вот эта политика дискриминационная, она, конечно, будет препятствовать прежде всего кодификации этого языка. То есть у украинского русского есть свои нормы, они просто не описаны еще, как должно быть. Там можно смеяться над фрикативным, но это одна из норм произносительных украинского варианта русского языка. Вот это вот обидно, что сегодня Украина, ну, не Украина, власти Украины, да, или там часть этих властей, отказываются от очень серьезного своего приобретения, от феномена культуры, да, от какого-то феномена цивилизации этой страны. Да, это не газ, это не там не уголь, это не там не вышиванка, это такое же достижение 30-летней, там, сколько там, да, 30-летней истории, неизвестно, как и все остальные какие-то вещи. Понимаете? Вот что обидно. То есть люди совершенно спокойно отказываются от своего достижения, от своего, не знаю, как сказать, ну, в принципе...
Ну, это назло маме отморожи себе уши. Вот приблизительно по этой же схеме, мне кажется, действует сейчас украинская власть.
Ну, на самом деле, это
намного, власть.
Конечно, тоньше и глубже, потому что это очень... Это очень
назло России это запретим.
Очень, нет, это очень
то, что мы приобрели.
Действенный... и очень используемый вот в мире инструмент усиления своей власти. Понимаете? Это превращение Украины, ну, в данном случае это превращение какого-то рода санскрит, да, такой кастовый язык. Когда-то много лет назад у меня был проект совместный с Киево-Могилянской академией, и я присутствовал на заседании ученого совета, и одним из вопросов, которые обсуждали тогда тогдашний ректор из Ленсовета, заключался в том, что преподаватели Киева-Могилянки, в которой нельзя было говорить на русском языке, да, то есть это было неприлично, непристойно, садясь в автобус для того, чтобы поехать на экскурсию, мгновенно переходят
на русский язык.
Только тихо, никому ни слова, понимаете? Поэтому речевая стихия русскоязычная будет оставаться, конечно.
Понимаете? А как вообще язык живет?
И как Киев был русскоязычным городом, так и он и останется. Понимаете? Но, конечно, эта политика, она рано или поздно приведет к каким-то негативным, ну и привела уже к негативным результатам. Да.
Как язык живет, вот опять возвращаясь к нашему крымскому опыту до 2014 года, нам делали все для того, чтобы мы заговорили по-украински. Инструкции ко всем медикаментам, официальные юридические документы, банковские бумаги, все это было написано украинским языком. Очень сложно было иногда разобраться, особенно людям в возрасте, потому что терминология – это вообще особая сфера. Но не получилось. Все равно, как говорили и думали по-русски, так и продолжали это делать. Как язык, где он живет? Он в семье больше живет, на бумаге, в правилах, в устной, в письменной речи. Вот где он сохранится лучше всего? Есть ли какие-то такие негласные законы жизни языка и сохранения?
Общество где
ну,
живет?
Ну вот наше общество,
социум,
не знаю,
живет?
Сегодня в интернете, наверное,
а где живет,
живет?
Демократия?
В Фейсбуке.
Вот другие социальные явления.
Демократия
где
в Америке.
Нет, ну демократия живет у нас, да.
Ну мы же, нам их попытаемся.
Есть такие феномены, которые очень трудно ткнуть пальцем, вот он живет здесь. Это социальное явление, которое возникает вместе с человеком. Поэтому, понимаете, где у нас... Конечно, он живет в сознании человека. Да?
Ну, значит, это
сознание групп людей.
Все-таки.
Нет. Мы сейчас не смешиваем речь и язык. Да? Хотите лекцию поведения в языкознании?
Это были лучшие годы моей жизни. Давайте повторим.
Да. Поэтому очень сложный вопрос. Другое дело, что, конечно, общество может влиять на язык в очень ограниченных каких-то пределах. Оно может затруднить его развитие. Да? Но если, и это показывает мировая практика, если последовательно И если, как сказать, ну, насильственно заниматься этим делом, то язык можно убить. Можно убить. И сейчас, конечно, знаете, мне очень часто здесь, в вашей студии, там, одна из социологов известных наших крымских приводила в пример, как трепетно сегодня относятся в Америке к языкам индейцев, да, их восстанавливают, их реабилитируют, их реанимируют, там, дыхание нос в нос, там, да, но до этого же их просто беспощадно уничтожили. Знаете? И сегодня также поступает Украина по отношению к языку, который, как им кажется, является, как сказать, угрозой для их власти.
Хорошо,
но
давайте...
спутника телевидения останется. Останется. Кабельное телевидение останется? Останется. Сегодня объем людей, вернее, число людей, читающих печатные газеты, очень невелик. Что мы сейчас и читаем? С телефона, да? С экрана телефона.
Вот и я не зря сказала, что язык
сейчас
в интернете.
Я, как будучи человеком далеко, скажем, старшего поколения, отрицаю все упреки, что мы не читаем с экрана и с монитора. Мы читаем с монитора. И вы знаете, намного чаще, вот мы упрекаем молодежь, что они сели, да, отключили, смотрят все в экран. Взрослые делают точно так же. И пожилые точно так же.
Потому что это удобно сейчас.
Да, потому что там наш внутренний мир, на этой связи совсем. Очень опасная, очень плохая ситуация, очень обидная ситуация, но тем не менее.
А своему языку они не навредят? У них же идет параллельно еще работа над сохранением, укреплением, очищением от русских вот этих поганых словечек своего родного украинского языка. Не будет ли такого, что сейчас с запретом русского языка вот тот самый украинский суржик в юго-восточных областях, которым всегда эти области и славились, он вообще перейдет, смешается с украинским языком? И раз уж нам нельзя говорить по-русски, значит, мы трансформируем украинский язык таким образом, чтобы чуть-чуть его к русскому приблизить. Не получится ли такая история?
Здесь немножко упрощаем ситуацию. Дело все в том, что, понимаете, когда я слышу из уст российских лингвистов, а я иногда такое слышу, что Украина говорит на суржике, я говорю, что, ребята, это полный бред, так нельзя говорить, это просто глупость. Украина говорит и говорила на, ну, я сейчас два полюса определяю, да, на литературном украинском и на литературном русском, но в украинском варианте.
Это вот тот самый украинский русский, о котором вы
конечно,
в начале беседы сказали.
Конечно, который надо бы описать. И надо бы уже описать его нормы, отличные от российского. Этим должны они заниматься. Ну, понятно, что, может, не в этой политической ситуации. Поэтому суржик – это то, что возникает у, скажем так, определенной социальной группы, да? Людей, не получивших образования. Вот здесь начинается смешение, упрощение грамматических систем. Поэтому вы вправы здесь. Вот вопрос очень хороший. Почему? То, что украинский язык, лишаясь взаимодействия, да, с русским языком, вот таком повседневном, конечно, тоже в какой-то степени будет что-то недополучать. Но опять-таки я повторю, что есть спутниковое телевидение, есть интернет, есть как бы каналы получения вот этой вот русской речи, поэтому я не думаю, что это очень будет редуцировано. Но, конечно, людей, которые... Я с ужасом думаю, что вот если бы не 2014 год, если бы не Путин, да, если бы не Аксенов, если бы не Константинов, там, Чал, и кто у нас там еще... Я с ужасом думаю, что бы мы сегодня с вами делали?
Размовляла
получив
бы украинскую
вот такую...
мову.
Да, да. Не, я помню, я начал, когда мне самому уже стало не втерпешь, я начал. Конечно, тяжело было, но тем не менее.
Но
да.
Я вам хочу сказать, мы в какой-то момент все говорили в Крыму, и во всяком случае понимали украинский язык.
Не, понимали это мы, да,
да.
Но вот заговорить, так, но... чтобы не было стыдно, да, за твою украинскую речь. Да.
Говорить красиво, конечно, мы не научились. И это факт, это надо признать.
Хотя бы правильно.
И правильно в том числе. Но здесь еще есть и более прагматичный момент, например, во всей этой истории, это корректоры, литературные редакторы, сами авторы, они на Украине получаются теперь вообще не востребованы, и, в общем, востребованность в специалистах по русскому языку таким образом полностью отпадет. Потому что те люди, которые профессионально владели основами русского языка и могли откорректировать
корректор
текст...
Корректор — это не основы, да, это хорошее знание.
Ну,
редакторы, да, это хорошее знание русского языка.
Все равно это были знания,
если
наверное,
они владеют основами, то мы получаем то, что вот мы получаем, да. Это
вот такие специалисты
да.
теперь будут не востребованы, и со временем, ну,
еще
наверное,
раз вернусь
да, правильность
тому, насколько нам с вами повезло.
Это хороший вывод из всей этой истории, но давайте все-таки вспомним о тех, кому не повезло сейчас на Украине, кто все-таки хочет говорить на русском если языке, думать и читать.
Если говорить о тех людях, которых сейчас упомянули, то, конечно, по большому счету должна была возникнуть какая-то программа или в Россотрудничестве, да, то есть обеспечение работы тех людей где-то, которые сейчас теряют в этом свете. Но это очень тонкие вещи, я просто боюсь, что такие очень инерционные организации, как Россотрудничество, до этого не додумаются, к сожалению. И здесь есть, конечно, определенная объективная вещь, потому что крути, как ни крути, человек, редактирующий украинскую газету на русском языке, я не уверен, что он сможет сразу редактировать тексты на российском, русском. Это различающиеся вещи. Здесь, может быть, не так ярко, не так явно, но, тем не менее, здесь есть некое тоже уже препятствие.
Смотрите, украинский, русский, русский классический, а есть тогда, получается, еще русский?
Белорусский, есть конечно, русский? Казахстанский русский. Я вижу, вы не читали мою бессмертную монографию «Георусистика».
Надо обязательно ознакомиться, Александр Николаевич. Просто вот интересно, какие нормы. Но белорусский, русский,
законы этого мира едины для всех людей, независимо от того, кто они по национальности, где они живут. И если есть British English, American English, South African English, простите, что я в ФЭ не говорю, да, там австралийский, английский, то почему все варианты русского это варианты, испорченные варианты российского? Так не бывает. Русский язык, по факту, Казахстан не может стать таким же, как он был в России. Там другое государство, там заменится казахским языком. Понимаете? Но есть же объективная вещь. И если кто-то нам будет говорить, что, как когда-то со мной спорили молдавские русистки, что русский в Молдавии за 20 лет совершенно не изменился под воздействием жизни в Молдавии и под воздействием молдавского языка. Я спросил их, если бы вы готовили шпиона для работы в Казахстане, вы бы стали преподавать им русский язык в Молдавии? И они замолчали. Потому что когда берешь лингвиста и вытаскиваешь его наружу из его уютного мирка, многие становятся намного яснее. Да. Конечно, есть
сразу
варианты.
Сразу понимаешь,
да.
Какой вариант ближе
конечно,
к сердцу.
Конечно.
Вы вспомнили лекции по языкознанию, а я сразу вспомнила вот эти вот знаменитые семантики, о которых вы говорили, потому что каждое еще слово с, казалось бы, одинаковым значением, оно может внутри очень сильно отличаться друг от друга, и тем и богат наш русский язык вот таким разнообразием слов, которого нет в других языках, вот в том же английском, например, там более скудное разнообразие. Так вот, опять возвращаясь к Украине, украинский русский язык в этом отношении, вот в таком разнообразии семантическом, они сравнимы или
конечно.
Украинский более скудный в этом?
Нет, я бы не стал бы так говорить. Дело все в том, что...
Я хочу, что тут, собственно, выразить. Спевучесть украинского языка, она не пострадает, опять-таки, от того, что русский будет загублен там?
Ни один язык... Вот сейчас немножко, я, конечно, сейчас хотел сказать глупость. Все языки заинтересованы во взаимодействии с другими языками. Потому что в каждом языке есть какие-то менее совершенные приемы выражения мысли. Да? И когда мы заимствуем какие-то приемы, да, это большое благо. Другое дело, что это должно быть равноправное взаимодействие. То есть чаще всего, конечно, мы наблюдаем совсем другую ситуацию. Да? Я поэтому вспомнил вот Индию, хинди и английский язык. Если вы послушали когда-нибудь индийца, говорящего на английском, да, то какой-нибудь ортодокс из Британии скажет, это испорченный английский. Есть такая шутка, что самый распространенный язык на планете – это испорченный английский. Но это не испорченный английский, да? Это язык, который приноровился к этой жизни, к взаимодействию хинди. Знаете?
Вас сейчас прекрасно, я думаю, поняли все путешественники, которые, попадая в разные страны, пытаясь общаться по-английски, понимают, что где-то их понимают, где-то
русифицированном
их не понимают. Да, потому что то, что мы учили по учебникам, это, конечно, очень отличается от того языка, на котором говорят люди в разных странах.
Ну, который нам преподавался нашими соотечественными, со всеми с последующими выводами.
И вытекающими последствиями. Да. Александр Николаевич, спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня к нам в студию за интереснейшую беседу. Напомню, в гостях у нас был профессор Александр Рудяков, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым. С наступающими вас праздниками!
Спасибо.
Говорим в следующем году на чистом русском языке. За это тоже спасибо. До свидания.
«Утро» на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.